Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
Равноапостольная Нина.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно
и истину вместе искать. И истину вместе искать.
Здравствуйте, дорогие мои. Алтай, поздоровайся. Алтай, мой верный пес. А меня зовут Михаил Гаврилович, можно дядя Миша. В прошлом детский хирург, сейчас пенсионер. Частенько ко мне на чай с вареньем заглядывают мои соседи, брат с сестрой, Вера и Фома. Беседуем с ними обо всем на свете. Сегодня ребята как раз обещали зайти. А, да, Алтай, идут.
Доктор, здрасте. Алтай, дай лапу. Молодец, а другую?
Здравствуйте, дядя Миша. А я даже не спрашиваю, с чем сегодня чай. Потому что мы с собой принесли... Ой, никогда не догадаетесь, что. Вот.
Ой, сразу показала. Вообще ничего нельзя доверить.
А все равно доктор не знает, как это называется. Я сама еле выучила.
Ну почему же не знаю? Это чурчхела. Грузинское лакомство из орехов и вываренного виноградного сока. А что ты, Верочка, сипишь-то? Простыла, что ли?
Да, простудилась.
Гуляет и на улице мороженое ест. Точно, это чурчхела.
Я думала, вы не догадаетесь.
Знаете что, проходите в комнату, а я поищу у себя чего-нибудь в тему к вашему гостинцу.
Дядя Миша, мы уже помыли руки и ждем вас за столом.
Иду, иду. Нашел! Нашел вот грузинское варенье из слив, изюм и сушеную хурму.
Класс! И наша чурчхела.
Да, а я чай заварю. Пожалуй, с листьями черники, как на Кавказе. Будет у нас настоящее грузинское застолье.
Там-барам-парарам-пам, там-дарам-тарарам-пам, там-дарам-пам. Еще не хватает каких-нибудь грузинских песен.
Да, многоголосье. А чурчхела-то замечательная. Гмат-лопт.
Чего?
Ну, это по-грузински спасибо. Ну, расскажите хоть, откуда она у вас?
Дядя Георгий, он к дяде Валере приезжал в гости, и мы там были.
Дядя Георгий? Вы о нем раньше не рассказывали.
А мы его раньше видели только на фотографиях. Они с дядей Валерой вместе учились в институте. Георгий сейчас в Грузии живет. Работает в настоящей обсерватории, в горах, представляете?
Он тоже астрофизик. Дядя Валера у него был летом в гостях. Они там все вообще объездили. Сидели, вспоминали, а мы слушали. Столько всего!
Вот смотрите, я даже скачал себе на телефон его фотографию. Показать вам?
Ну, конечно, покажи, с удовольствием посмотрю. Мы с Алтаем Грузию любим.
Вот смотрите, здесь, значит, он в горах, а здесь у моря. Тут город какой-то красивый. Это всякие памятники, монастыри.
Так, погоди-ка, погоди, предыдущий снимок верни. Вот здесь, ха, я тоже здесь был. Это Светец Хавели. И здесь... В Бодби и тут.
Свети... что?
Монастырь, Светец Хавели. Удивительно красивое место, связанное с жизнью одной женщины, святой равноапостольной
Нины?
Почему Нины?
Я помню, дядя Миша говорил про Грузию, про святую Нину. И что в свое время мы про нее узнаем. Вот время и пришло, да?
А, я тоже помню кое-что про Грузию.
Ну-ка, ну-ка, и что ж ты помнишь?
Ну... Туда должна была пойти проповедовать Богородица. Ей выпал жребий, когда они с апостолами решали, кто куда отправится. Только Богородица сама не пошла, а послала свой образ.
А в Грузию тогда поехал Андрей, первозванный.
И там от него все грузины впервые узнали о Христе, правда же так?
Но не все и не впервые. Первые христиане действительно появились в Грузии еще в апостольские времена. Но вся страна оставалась языческой.
А почему вы, доктор, сказали, что грузины не впервые от апостола Андрея узнали про Христа? Кто же им до этого рассказывал? Сам Иисус ведь в Грузию не ездил?
Нет, не ездил. Но первые сведения о Христе пришли на эту землю вскоре после его Рождества.
Как это? Ведь Грузия от Иерусалима далеко.
Далеко, да. А про то, что Иисус родился, вообще же никто не знал. Ну, почти никто, даже в Палестине. А в других-то странах откуда они могли узнать?
И все-таки узнали. Я вам сейчас расскажу эту удивительную историю.
А про Нину не будете рассказывать?
Обязательно буду. Моя история напрямую с Ниной связана.
О, тогда слушаем. Алтай, иди сюда. Ложись рядом, хороший.
Так вот. Испокон века жили в древней столице Грузии, в городе Мцхете, семьи карталинских евреев. Был у них свой первосвященник. Он поддерживал связь с Иерусалимом.
Ага, вот почему оттуда в Грузию приходили новости.
Именно. Во времена царствования царя Ирода к этим грузинским семьям пришла новость. Персы пришли в Палестину с дарами.
С какими дарами?
Ну, они принесли золото, смирну, ладан.
Что-то знакомое. А, так это про волхвов, что ли?
Которые к маленькому Иисусу пришли за звездой и подарили подарки?
Да-да-да. В Вифлееме родился Христос, Мессия. И мудрецы пришли с востока, чтобы поклониться ему. Но вот прошло 30 лет, и карталинский первосвященник Элиос получил от иерусалимского первосвященника Анны новое известие.
Какое?
Тот, для которого персидские цари пришли с дарами, вырос и именует себя Сыном Божиим. Поэтому приходите теперь видеть смерть его, которую он заслужил по закону Моисееву.
Ого! Этот Анна его, значит, на казнь позвал? На распятие? Ничего себе! И неужели Элиос поехал?
Представьте себе, поехал. Мать Элиоза, провожая сына в Иерусалим, умоляла его не участвовать в казни. А сестра, которую звали Сидония, просила привезти какую-нибудь вещь, связанную с Иисусом.
А они что, получается, были за Христа? И обе верили, что Иисус настоящий Бог?
Да, это были праведные, мудрые женщины.
И этот Элиос, он свою маму послушался, да? Не участвовал в казни?
Элиос вместе с другими священниками был на Голгофе во время казни Иисуса. И когда Христа распинали, мать Элиоза это почувствовала, вскрикнула и упала замертво.
Ой, как жалко!
Когда Иисус умирал на кресте, солдаты делили его одежду. Хитон Господа по жребию достался одному из воинов. Элиос его выкупил и увез в Грузию.
А хитон, это что такое?
Ну, это такая длинная верхняя рубаха. Богородица своими руками выткала Христу хитон, когда тот был еще ребенком. По преданию, рубаха, вытканная целиком без швов, росла вместе с Иисусом. Он много лет ее носил.
Ценность, конечно.
Алтай, думаю, нам стоит посмотреть, как Сидония встретила своего брата. Перенесемся в евангельские времена.
Путешествие в возможную реальность.
Да, как обычно, с помощью Алтайкиного чудесного ошейника. Алтай, ко мне. Дай-ка я тебе застегну. Вот так.
Встаем из-за стола, беремся за поводок, закрываем глаза. Горы! Облака такие красивые! И лес на склонах сине-зеленый! А верхушки гор белые! Вот это красота! Грузия!
Да, мы возле дома Элиоза.
А там человек на дороге! Смотрите, он к дому идет! Это он и есть, да, Элиоз?
Он, точно! А ему навстречу выходит женщина в черной одежде. Ой, плачет и сквозь слезы ему что-то говорит.
Сидония рассказывает брату о том, как скончалась их мать.
Ой-ой-ой, Элиос очень огорчился. Смотрите, он достает из-за пазухи сверток и разворачивает. Это же та самая рубашка. Ну, в смысле, это хитон, да? Такой длинный.
Сидония берет рубаху, прижимает к груди. Она покачнулась, вздохнула и упала. Элиос ее даже подхватить не успел.
А хитон так и не отпустила. Она что, умерла?
Да, Сидония умерла от потрясения.
Какой ужас! Как же так?
Как жалко ее. И Элиоза тоже. Сначала мама, теперь сестра.
Как ни пытались разжать руки Сидонии, ни брату, ни другим людям, ни даже самому картелинскому царю это не удалось. Хитон будто прирос к женщине. Алтай, возвращаемся.
Доктор, и что, рубаху так у Сидонии и оставили?
Да, Элиос похоронил сестру в саду у кедра вместе с Хитоном.
Ой, ну и история.
Да уж, только я не понял, как это все связано с Ниной?
А, наверное, Нина где-нибудь рядом там жила и потом пришла в то место, где Сидонию похоронили, и достала Хитон, да?
Нина родилась спустя целых 2,5 века после этих событий. Далеко от Грузии, на территории нынешней Турции. Отец Нины был видным военачальником, братом святого Георгия Победоносца.
Ого! А мама?
А мама – сестрой Иерусалимского патриарха.
О, такая прям семья, серьезная, христианская.
Ну да. Когда Нине исполнилось 12, дядя, с согласия родителей Нины, отдал девочку в обучение благочестивой старице Неанфоре. Наставница много рассказывала девочке о Христе. Они ходили по местам, связанным с жизнью и смертью Спасителя.
И Нине было интересно?
Очень. Как-то девочка спросила у Неанфоры, а что стало с одеждой Иисуса после того, как его казнили? А старица слышала, что хитон Господа достался жителю города Мцхета из далекой северной страны.
Грузии.
Да, или как ее раньше называли, Иверии. Нине очень захотелось отыскать эту святыню, хитон Господень. Но наставница предупредила, что добираться туда трудно и что там по-прежнему живут язычники. И вот однажды...
Стоп! Как я люблю эти ваши! И вот однажды... Потому что
сразу ясно, что мы отправляемся в путешествие. Скажи, Алтай, тебе ведь тоже хочется увидеть Нину, да?
Ну что с вами делать, а? Ладно, тогда еще по одной хурме и по кусочку чурчхелы. Алтай, готов? Закрываем глаза.
Да, мы там чуэнтана, да, плечуэнни.
Это комнатка Нины? Она молится перед иконкой Богородицы.
Просит позволить ей увидеть Иверию и найти хитон, вытканный руками Божьей Матери.
Вот, она закончила молитву и ложится спать.
Алтай, а теперь мы должны увидеть ее сон.
Двор возле дома Нины. Все как будто в тумане, как в молоке. Богородица! Она перед Ниной. Вся такая светлая и сияющая.
А что она говорит Нине?
Иди в Иверскую страну, проповедуй там Евангелие, и будет тебе благодать от Господа, а я стану тебе покровительницей.
А Нина назад отступает, испугалась, шепчет что-то.
Как могу я, слабая женщина, быть исполнительницей такого великого служения Христу? И как я могу увериться в истине своего видения?
Ну, понятно, она же еще девочка совсем, ей страшно. Смотрите, Богородица берет 2 палочки.
2 ветки от виноградной лозы, которая растет возле кельи Нины.
И складывает их крестом, а потом отдает девочке.
Прими этот крест. Он будет тебе защитой от всех врагов, видимых и невидимых. Его силой ты принесешь спасительную веру в новые земли.
Ой, мы вернулись из сна, и Нина просыпается.
Открывает глаза, а у нее в руках, смотрите, у нее в руках крест
из виноградных веточек. И сна перенесся в настоящую жизнь.
Нина крест держит и поверить не может. Ха, конечно. А теперь
взяла ножницы и отрезала себе волосы. Ой, Нина волосами связывает палочки, чтобы скрепить крест. А зачем ей этот крест нужен?
Вернемся домой, расскажу.
Дядя Миша, так вы скажите, Нина поехала в Грузию или нет?
Ну что ты, Вер, одна в другую страну, а если что случится, а у нее ни охраны, ни оружия, какие-то две палочки, тоже мне защита.
А может быть, с Ниной в Грузию кто-нибудь из взрослых еще поехал?
Вначале так и случилось, Вера. Когда Нина рассказала о своем сне дяде, патриарху, он благословил племянницу на путешествие. Вскоре Нине представилась возможность добраться до Армении.
Армения? А, я знаю, она рядом с Грузией.
Точно. Это соседняя с Грузией страна. Одна знатная римлянка, христианка по имени Репсимия, вместе со своими спутницами бежала туда из Рима.
Почему бежала? От кого?
Жестокий император Диоклетиан хотел сделать ее своей женой. А Репсимия не желала выходить замуж. Она посвятила себя Господу.
Монахиня была, да? И что, она взяла с собой Нину? Ну тогда еще ничего. Если с другими девушками ехать, тогда не так страшно.
И что? Этот тиран же их не догнал?
Сам не догнал, но Диоклетиан очень разозлился, узнав о побеге. Он разослал повсюду воинов и выяснил, что девушки скрываются в Армении.
Ой, и что дальше?
Император написал письмо армянскому царю: «Схвати этих христианок и верни мне. А хочешь, сам возьми Репсимию в жены. Она красивая».
И что, их схватили?
К сожалению, да. Репсимия, конечно, отказала и армянскому царю. За это царь жестоко расправился с ней и почти со всеми ее спутницами.
Злодей какой! А что же Нина?
Нина смогла спрятаться в кусте дикой розы. Она видела то, как погибали ее сестры-мученицы и как их светлые души поднимались к небу. А потом, когда девушка рыдала, не зная, что делать дальше, ей явился ангел
и сказал, чтобы она не плакала.
Сказал, что и ее в свое время возьмут в Царствие Небесное, когда колючая и дикая роза покроется цветами. А теперь, сказал ангел, встань и ступай в северную страну, где жатвы много, а делателей нет.
Ой, а это я не поняла, про розу и про жатву.
А зато я понял. Ангел имел в виду, что в другой стране живут люди, которые еще про Христа не знают, а рассказать им о нем некому.
А про розу-то?
Ну, они и есть, эта колючая роза. Вся Грузия-то и есть роза. А как люди узнают про настоящую веру, так роза покроется цветами. Правильно, доктор?
Молодец. Примерно так. А делатель на жатве, как крестьянин на поле, это сама Нина.
А-а-а! Это выходит, ангел хотел, чтобы она стала миссионеркой, да? Как Андрей там или другие апостолы. Но как же она могла справиться одна?
Конечно, ей было непросто. Алтай, нам бы теперь продолжить путешествие и попасть на берег озера Параван.
О, опять красота волшебная! Лето, вечер. Ух, какое озеро! А из него река вытекает.
А за озером горы со снежными вершинами.
Река называется Кура. А вот и Нина.
Смотрите, она у берега стоит, такая растерянная и испуганная, и на горы смотрит
и не знает, куда идти. О, смотрите, там в стороне пастухи овец пасут.
А Они сказали девушке, что сами из Нцхеты.
А ей ведь туда и надо? О, она так обрадовалась сразу.
Да, пастухи ей дорогу показывают. Только сами хмурятся.
Да, потому что дорога до Нцхеты не близкая. Нужно преодолеть большой путь.
Как же она шла? Через горы. Алтай, ты нам покажешь? Ай! Фома, дай руку! Тут высоко! И ветер такой холодный!
Так, ближе к скале подвигайтесь. Осторожно! Из-под ног камни могут посыпаться.
Ой, какие тут колючки! Темнотища, ничего не видно. Ой, как бы не громыхнуться.
А внизу кура. Нине приходилось то пробираться совсем у воды с заросшим каменистым берегом, то подниматься по скалам, по горам.
Да здесь же вообще пройти невозможно. Ай, ну вот, оцарапалась.
Осторожно, осторожно. Тут камень острый. Вот веревка, держитесь оба. Идите за мной, след в след. Сейчас спустимся к реке. Алтай, ты иди последним. Следи за ребятами.
Ой, ну хоть спустились. А я уже думала, упаду. Ноги-то же заболели. И зябко тут как-то. Мамочки! Там впереди шуршит кто-то. Слышите?
Не бойся, Вер, это Нина. Она устраивается на ночь, несчастная девочка. Все сандалии у нее истерлись. Все ноги в царапинах.
Да, и руки тоже. И платье изорвало. И так колючки эти противные.
И камни. О, Алтай, что там?
Зверь какой-то, дикий. Страшно. Вон за деревом глаза прям сверкнули.
Это что, волки, что ли? Михаил Гаврилович. Или вдруг медведь? Алтай, ну-ка разберись там.
Алтай, ко мне. Алтай, назад. Фома, ну что ты в самом деле? Да вдруг там действительно медведь?
Ну и хорошо, Алтайка его припугнет хоть. Он же невидимый.
Будем надеяться. Во всяком случае, эту ночь Нина проведет спокойно.
Доктор, а Нине еще долго идти? Она ведь уже вообще без сил. И потом здесь так опасно, тем более девочкам.
Фома, ее, наверное, защищают ангелы, Богородица.
Конечно, защищают. Идти ей осталось немного. Завтра Нина выйдет к селению. Там ей помогут. И святая пробудет у добрых людей, пока все ее раны не заживут.
О, Алтай, как ты, защитник.
Герой ты мой. А нам, Алтаюшка, нужно дальше лететь. Помогай.
Мы на горе. То есть на широкой такой площадке. Вер, смотри, там внизу. Мы же это видели уже, узнаешь?
Ну да, видели. На фотографии у дяди Георгия. Две реки сливаются и город. Только там еще был большой храм.
Ну, храм в Амцхете появится позже. А сейчас здесь на горе стоят главные идолы Иверии.
Где? Где идолы? Ой, какие! Один как богатырь, руки расставил, в шлеме, в панцире, сверкает на солнце. Он что, золотой, что ли?
Нет, медный, а снаружи позолоченный.
Ух ты, а глаза-то какие! Смотрите, у него глаза из драгоценных камней.
Да, точно, один глаз из яхонта, другой из изумруда.
И с двух сторон еще два поменьше идола. Один золотой, а другой серебряный.
О, идут! Такая толпа! Впереди в рогатых шапках с кривыми ножами, в длинных одеждах.
Это жрецы, а за ними воины.
В красных одеждах, в золотых шлемах. Ой, они стягают своими плетками всех и освобождают дорогу.
Да, точно, какому-то важному всаднику. А за ним слуги-носилки несут с таким покрывалом. И на них сидит дама в богатом платье.
А на коне сам царь Мириам, а в носилках царица Нана.
А наша Нина где?
Вот она спряталась в расщелине скалы.
Ой, смотрите, там огонь зажгли. И все несут всякие там подарки этим идолам. корзины, кувшины.
А царские слуги подносят всякие драгоценности. О, они ведут коз, овец и людей, что ли? У них что, были человеческие жертвы? Достают ножи. Они что, собираются их...
Язычники собрались приносить жертвы богам.
Ой, Нина закрывает лицо руками
и молится.
Просит Господа сокрушить бездушных истуканов и избавить души людей от погибельной тьмы.
Алтай, что такое? Ветер! Ребята, держитесь!
Веру с ног сбила.
А, Вера!
Ветер ее к краю обрыва относит.
Вера, Вера, держись! Алтай, Алтай!
Помогите!
Вера, я тебя держу!
Так, Фома, я тоже тебя держу. Давай, Вера, выбирайся осторожно. Алтай, помогай, вот так. Теперь прячемся за тот валун, быстро. Пригнитесь, сейчас будет еще хуже.
Ой, песок. Я ничего не вижу.
Острые камешки какие-то. Ветер поднял их в воздух, и они летят прямо в лицо. Ай, да и больно же.
Алтай, Алтай, молодец. Смотрите, ребята, он нам показывает. Там в скале расщелина. Перебежим туда. Пригнитесь и прикройте глаза. Вот, здесь поспокойнее.
Ох. А там-то что творится? Люди бегут с горы. Кто-то скатывается и падает. Ужас! Гром! И небо все почернело.
Сейчас будет дождь.
Вер, не дождь, а что-нибудь покруче. Вот это градина!
Ого! Как булыжник! Шарах! И еще одна упала. И еще, и еще.
Какое-то прям стихийное бедствие. Град, гром, ветер. И все с земли сметает. О, хорошо, что мы укрылись. Спасибо тебе, Алтай. Снова он нам помог.
Посмотрите, посмотрите, что с идолами.
Ой, их же градины совсем раздолбили. И ветер кусочки разметал.
Все, что на земле, вода смывает прямо в пропасть. О, подождите-ка.
Что, Фома?
Это мне одному кажется. Смотрите, там, рядом с идолами, как будто не только град и ветер, там
ангелы. Я тоже их вижу. Чуть-чуть совсем. Их много, и они этих идолов прям бац, бац, и разносят в мелкие кусочки.
Смотрите, и Нина это видит. Вон, выглядывает из своего укрытия.
А, это она помолилась, поэтому и появились ангелы. Что это? Солнце!
И ни одной тучки вдруг на небе. Как будто ничего и не было. Была такая буря, и в одну секунду раз, и все светло и ясно.
И чего теперь, доктор?
Домой вернемся, поговорим. Взялись за поводок.
Фух, дома. В горах красиво, конечно, но тут поспокойнее. Дядя Миша, значит, этот царь Мириан ничегошеньки так и не нашел от своих идолов?
Представь себе, Вера, ни единого осколочка. Буря все смыла в пропасть, и все части унесла река. Царь Мириан, когда ничего не нашел на горе, пришел в ужас. Что же это за такой сильный бог, который сокрушил богов его народа?
А это Христос! Царь про него узнал и сразу стал христианином, да?
Нет, не сразу, Вер, конечно. Конечно, в душе у Мириана появились сомнения, но вера его в языческих богов была слишком сильна, а еще яростней отвергала христианство жена царя Мириана, царица Нана.
Чего вы все про царей да про цариц? А Нина-то что? С ней что было дальше? Добралась она все-таки до Мцхеты? Нашла хитон?
До Мцхеты добралась, измученная, голодная. Ей трудно было уже не просто идти, но даже стоять. Девушка подошла к саду у царского дворца, и ей навстречу вышла жена садовника Анастасия.
И прогнала?
Нет, наоборот. Радушно приняла девушку, словно давным-давно ее знала. Омыла путнице ноги, накормила как родную, приютила в своем доме.
А ее муж, ну, который царский садовник?
Он тоже тепло встретил Нину. Узнав, что девушка сирота, супруги оставили ее у себя. Своих детей у них не было, святая стала им как дочка.
Они, наверное, были христиане, как Нина?
Нет, Верочка, не были. Но обещали никому не говорить, когда Нина спросила у них разрешение молиться Господу в их доме.
И Нина молилась?
Да, перед своим крестом и Евангелием Нина день и ночь благодарила Бога и Богородицу за то, что они помогли ей попасть на цхету. А потом Нина и сама помогла садовнику и его жене, и они полюбили ее еще больше.
Как помогла? По хозяйству, да?
Нет, гораздо серьезнее. Супруги переживали, что у них нет детей. Ангел подсказал Нине отыскать в саду старый кедр, взять кусочек коры, растолочь в порошок и дать садовнику с женой выпить этот порошок с молитвой.
И у них появился ребеночек.
Да, через год в семье родился долгожданный сын.
Ух ты, они, наверное, обрадовались.
Еще бы, ведь до этого они столько жертв приносили своим богам, и ничего не помогало.
Понятно.
А за первым сыном в семье появились еще дети. И счастливые родители, удивляясь чудесам, стали расспрашивать Нину, какая сила позволяет ей исцелять.
Христос и Богородица. Нина молилась, и они помогали, да?
Да. Нина рассказала своим благодетелям о Христе, о Святом Писании, об апостолах, научила молиться и креститься.
И они тоже стали христианами?
Ну, чтобы стать полноценными христианами, им надо было креститься. А для этого нужен был священник, который бы совершил таинство крещения и причастил их. Но своих священников в Грузии еще не было.
И как же тогда?
Нина просила немного потерпеть. Говорила, что скоро во всей Иверии не будет ни одного языческого жреца, а повсюду христианские священники станут совершать служение Господу и крестить людей.
Дядя Миша, а если у садовника много детишек родилось, как же у него еще и Нина жила?
А она уже жила не у садовника.
А где?
Нина уединилась в маленькой хижине за городом, скрытой в колючих кустах ежевики. Там ей удобнее было готовиться к предстоящему служению. В своем убежище она день и ночь молилась, а Анастасия приносила ей еду.
Так я не понял, Нина про хитон-то забыла уже, что ли? Она же за ним приехала.
Конечно, не забыла, Фома. Анастасия посоветовала святой пойти к первосвященнику еврейской общины Авиафару и расспросить его.
Первосвященник? Это значит, он не христианин был, а этот иудей? А Нина христианка. Он, небось, с ней разговаривать не стал.
Нет, Авиафар встретил ее радушно. Он оказался прямым потомком Элиоза.
Ой, Элиоза? Того, который давным-давно принес хитон в Грузию? Ну, то есть в Иверию.
Вот именно. Нина открылась Авиафару, стала рассказывать о Христе и говорила так живо, так убедительно, что иудейский первосвященник уверовал во Христа.
Ух ты! У нее прям получается этот талант оратора, да? Или гипнотизера, может? С кем не заговорит, все сразу хотят стать христианами.
Фома! Ну какого гипнотизера? Ты вспомни, апостолы ведь тоже так умели убеждать. Когда сильно веришь, тебе тоже начинают верить.
Мудро говоришь, Верочка. К тому же Нине помогала Богородица. Помнишь, я назвал Нину равноапостольной?
Помню.
А что делали апостолы?
Всех учили, проповедовали и чудеса творили всякие, исцеляли там, спасали всех.
Вот, и Нину впоследствии стали называть равноапостольной, потому что она проповедовала, приводила людей к вере во Христа. При этом она, конечно, творила силой своей молитвы и дивные чудеса. Многие приходили к Нине, чтобы послушать ее, и принимали веру во Христа. Слава о Нине разошлась по округе и дошла до самой царицы Наны.
Это та, которая христиан ненавидела?
Да, ненавидела до тех пор, пока сама не заболела. Болезнь царицы постепенно стала такой мучительной, что Нана уже была на краю могилы. Тогда приближенные начали убеждать ее обратиться к Нине.
Ну, давно пора.
Нане деваться некуда. Приказала привести к себе святую.
Из чего привести? Много чести.
Ну, ты суров. Правда, Нина, когда слуги царицы пришли к ней, тоже ответила, что если Нана хочет исцелиться, пусть сама придет к ней.
И правильно.
И что? Царица пришла?
А мы сейчас увидим. Алтай, немного по времени перенесемся.
О, носилки! Мы их уже видели, помните, там на скале?
И Нану видели. Так и сейчас-то она уже совсем не такая гордая. Из-за болезни на ней прям лица нет.
А народу-то сколько за ней идет. Вот, царицу кладут в келье Нины. А Нина молится, берет крест из лозы и кладет на голову царицы.
А теперь на ноги и на плечи. Как будто крестит. Нана встает. Сколько мы уже видели всяких исцелений. И каждый раз удивительно.
Ну и что, доктора тоже лечат. Это же тебе не удивительно.
Фома, ну то доктор, а то молитва.
Да, дети, сила молитвы святого человека велика. Хотя медицину никто, конечно, не отменял. Но как доктор скажу, что и мне молитва тоже помогала. Алтай, нам пора домой. Надо чайку выпить.
Сидите, доктор, отдыхайте, я сам разогрею.
Дядя Миша, значит, царица Нана выздоровела, а потом...
Царь Мириан удивился, узнав, что его жена и другие люди благодаря Нине исцеляются и принимают христианство. Но сам все сомневался.
Сейчас вскипит. Сомневался, значит? И все никак христианство не принимал?
Нет, не принимал. Дело в том, что Мириан сам был сыном персидского царя, идолопоклонника. Как-то к Мириану приехал близкий родственник его отца, тоже ревностный язычник, и сильно заболел.
Ага! А Нина этого язычника, наверное, вылечила.
Да, по тайной просьбе Мириана. Нина привела больного царевича к кедру, велела встать лицом к востоку, поднять руки и трижды повторить: «Отрекаюсь от тебя, сатана, и предаю себя Христу, Сыну Божию».
Помогло?
Царевич выздоровел.
А Мириан испугался еще больше.
Чего испугался-то?
Ну как же! Отец, персидский царь, разгневается на него за то, что в своем доме он обратил родственников в христианство. И тогда Мириан решил казнить Нину и истребить всех христиан в городе.
О, неблагодарный какой! Она человека вылечила, а он казнить.
Однажды, после этого решения, Мириан отправился на охоту и оказался на вершине горы. Как вдруг светлый день превратился в темную ночь.
Затмение, что ли?
Нет, Фома. Без всякой причины вдруг стало темно. Тьма была такая, что царь и охотники перестали видеть друг друга. Они разбрелись в разные стороны, блуждали в ужасе, как слепые, и звали на помощь своих богов.
Но боги им не помогли?
Нет. И тогда, видя, что надежды не осталось, Мириан закричал: «Боже Нины, убери мрак от глаз моих, и я поверю в тебя. Воздвигну тебе храм, поклонюсь кресту и стану послушным рабом тебе и твоей ученице Нине».
И стало светло?
Сразу, в одно мгновение.
Ничего себе.
Как тогда, на горе? Сначала град, тучи, ветер, а потом раз — и свет.
Мириан вернулся в Мцхету и сразу отправился к Нине. Бросился ей в ноги. В этот момент плакали все. И царь, и Нина, и люди вокруг.
Вот это да! Так после этого Нина царя крестила наконец?
Фом! Но она же не могла крестить. Дядя Миша же говорил.
А, точно. Потому что она девушка, а священников своих не было. Все-таки миссионерство не женское дело, да, доктор?
Ну, не согласен с тобой, Фома. Мы к этому разговору еще как-нибудь вернемся.
А царь Мириан отправил в Грецию к императору Константину послов с просьбой прислать к нему священников и начал строить первый храм, место для которого ему указала Нина.
А где указала?
Ну, наверное, там, где рос кедр, под которым был хитон, да?
Да. Для будущего храма начали расчищать площадку, рубить деревья.
Как? А кедр?
Его тоже срубили. Из 6 крепких сучьев кедра сделали 6 столбов для поддержания здания храма. Из ствола хотели сделать 7-й столб, самый мощный, основной.
Но что-то сорвалось у них.
А это мы сейчас посмотрим. Да, дядя Миша?
Да, ну обязательно посмотрим. Потому что это было совершенно необыкновенное событие. Алтай, скажи.
Соглашается. Алтай, ну тогда переноси нас скорее туда.
На стройку. Беремся за поводок. О, вот столб. Такой мощный. Ой, а это что?
Какие-то огромные штуковины катят к столбу.
Да не штуковины, а механизмы, Вер. А вон там, кажется, домкрат. А тут цепи, блоки, противовесы. Я все знаю. Подцепляет столб.
А чего так, сами не могут, что ли, поднять? Вон народу-то сколько. И царь даже тут со слугами.
Вот поэтому царь и тут. Что ему объявили, никак не получается сдвинуть столб с места. Сколько рабочих не привлекают, не выходит.
А машины тоже не помогают. Дзынь, цепь оборвалась. Ого! Вообще весь этот твой механизм, Фом, завалился на бок. Столб как будто заколдованный.
Точно, что-то с ним явно не так. Уже смеркается. Устали все и расходятся. О, и царь уезжает. А вон Нина.
Она осталась в саду с другими девушками. Сидит у кедрового пня на коленях.
И 12 учениц рядом. Алтай, перенесемся на несколько часов вперед.
Уже светает. Почти все ученицы спят. Только Нина молится. Руки вверх подняла.
О, смотрите!
Перед Ниной юноша! Опять ангел! Только этот в огненном плаще!
Он подошел к Нине и что-то ей на ухо шепчет. А Нина сразу на землю упала, кланяется ему. Доктор, а что ей ангел сказал?
3 тайных слова.
Каких слова?
Не знаю, никто не знает.
Ну вот, везде тайны сплошные. О, ангел подошел к столбу, руками его обнял.
Ой, он его поднимает. Столб, как пушинку. И как высоко.
А другие женщины тоже проснулись и стоят все как вкопанные, глазам не верят. А столб? Вер, Михаил Гаврилович, вы видите?
Столб как будто весь в огне. Сам прямо в воздухе перелетает и опускается к пеньку, из которого рос кедр.
А теперь над этим пнем вверх-вниз, вверх-вниз, поднимается, опускается.
А из пенька по капелькам что-то течет, такое, как масло, как смола. И пахнет, как в церкви.
Это драгоценная мира.
О, а вверх от столба бьет свет, как от прожектора. Яркий прям, как молния.
От земли до самого неба. Ой, вот это да! А царь-то спит и ничего не видит.
Увидит, Вера. Утром встанет и увидит, как чудесный блистающий столб продолжает подниматься на 12 локтей, это 5 с лишним метров, и опускаться над своим основанием. И все жители города это увидят.
О, тут они удивятся, наверное.
Еще бы! Все изумятся, конечно, такому явному присутствию Божьей благодати. А потом с этим столбом начнутся еще большие чудеса.
Какие чудеса?
Чудес будет еще много. Но нам пора возвращаться. Алтай, домой.
Вы знаете, у меня до сих пор в глазах свет от этого столба.
Да, такой прям яркий-яркий.
Множество людей получили исцеление от чудесного кедра. царь обнес это место оградой и велел немедленно возвести храм вокруг него.
И храм построили?
Да, построили. Сначала деревянный, а потом, спустя много лет, большой каменный.
А эти послы-то, которые к Константину уехали, они вернулись?
Вернулись, и с ними епископ и священнослужители.
И они всех крестили?
Ну, сначала всю царскую семью, а потом в купель вельмож. У моста на реке Куре крестилась вся грузинская знать, а в самой реке весь народ.
Какая же Нина удивительная! Такая юная, смогла и царя, и царицу, и целый народ убедить!
Как настоящий миссионер!
Да, не зря сама святая Елена написала ей из Константинополя письмо с благодарностью и восхищением. А император Константин благословил в письме царя Мириана, прислал ему святой крест, икону и богатые дары.
Значит, доктор, с тех пор вся Грузия, ну, Иверия, стала христианской, да?
Ну, скажем, сначала часть Иверии, а позже и остальные области. Были построены храмы, в которых хранятся теперь великие святыни, присланные в Грузию из Константинополя.
Доктор, а мощи Нины сохранились? Где они лежат, в Грузии?
Да, в селе Бодби, где святая закончила свое апостольское служение и перешла в Царствие Небесное. Тело Нины царь хотел перенести в столицу, в Мцхету, но его слуги так и не смогли сдвинуть ложе с телом с места.
Опять чудо! Значит, она там хотела сама остаться.
Именно так. Сохранился и крест из виноградной лозы.
Ух ты! Тот, который Нине дала Богородица?
Да, он.
И тот самый, который она своими волосами связала. А он где, тоже в Бодби?
Он в Цхете, в храме Светицхавели. Название переводится как «Животворящий столб».
Главное, что она миссию исполнила. Жребий.
Какой жребий?
Жребий Богородицы.
Совершенно верно. Проповедовала Христа в Грузии. Целый народ обратила в христианство. А вы чего варенье-то не едите? И хурма еще осталась.
Да мы, доктор, что-то уже наелись. Это гмадлопт. В смысле, спасибо.
И наслушались, и насмотрелись, и наудивлялись. И нам уже пора.
Так, погодите-ка. Вот вам иконка святой Нины.
Ух, с крестом из лозы.
Да, и передайте благодарность дяде Валере. Благодаря ему и его другу мы затронули сегодня такую интересную тему.
Передадим. Спасибо, Михаил Гаврилович. До свидания. Пока, Алтай.
До свидания.
Нахвамдис. В смысле, до свидания. Храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.